Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня мы проведем этот светлый вечер, ближайший час, вместе с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиереем Александром Абрамовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема программы, мы об этом уже говорили как-то вместе с вами, вместе с Алексеем Светозарским, известным церковным историком. Думаем, что тему эту нужно продолжить и вообще продолжать в течение какого-то времени, потому что у вас очень хорошая идея создания музея народной церковной истории послевоенного периода. Это то время в истории нашей страны, в истории церкви, в котором очень много разных напластований. С одной стороны, огромные тысячи, миллионы людей, которые прекрасно помнят историю Советского Союза, России в послевоенный период. Это с одной стороны. А с другой стороны, огромное количество событий, которые до сих пор для многих остаются секретом, и событий, которые, наверное, о которых мы, может быть, никогда и не узнаем. Среди прочего, наверное, сюда хорошо укладывается и церковная история. Вроде бы уже никого не расстреливают. Вроде бы, как принято считать, у нас официально церковь после войны получила свободу, хотя и очень призрачную. Но это время, которое мы в истории церкви практически ничего не знаем. В истории народных, в истории отношения народа к церкви, в истории маленьких приходов, в истории отдельных православных семей. И вот это вот все нужно, наверное, вытаскивать на поверхность и об этом говорить как можно больше. В прошлый раз, когда мы с вами собирались в этой студии говорить о музее, мы делали небольшое объявление, что если у кого-то есть реликвии, связанные с... Впрочем, давайте я вам предоставлю слово, и вы сами сделаете это объявление о том, что можно и куда можно приносить какие-то вещи, которые были бы интересны.
Спасибо большое. Да, действительно, мы хотели бы сделать в буквальном смысле народный музей народной церковности, который не зависел бы ни от каких жертвователей или людей, которые определяли бы политику музея. Интересные вещи, которые показывают, как жили люди в церкви после войны и до распада Советского Союза. Мы с радостью примем либо копии, либо, собственно, артефакты, которые об этом повествуют. Например, какие-то рукописные памятники, которые, может быть, остались от бабушек и дедушек, иконки самодельные, разного рода молитвословы, переписанные, бывают от руки или напечатанные на машинке, приносят нам и иконы разные домашние, которые люди у себя держали долгие годы, и сейчас, может быть, где-то на антресолях лежат, потому что они уже, конечно, изношенные, ветхие, а для тех, кто интересуется этим, будут очень серьезным свидетельством о том, как жила церковь. Я все-таки об одном экспонате позволю себе рассказать, который нам совсем сравнительно недавно передали. Это средник иконы Спасителя.
А что такое средник? Поясните, пожалуйста.
Вот икона Спасителя довольно большая, в центре изображен сам Христос, а слева и справа поля. Они, как правило, пустые. К ним прикрепляется обычно оклад. Вот там видны следы от гвоздей оклада, оклада самого нет. И вот эти края, кроме самого лика Спасителя, они отрублены. Мы так понимаем, и со слов дарителя, что в трудное время вот эти края были отрублены для того, чтобы ими топить.
Представляете, насколько трудное время. Я видел эту икону, она изначально-то не была очень большой.
Да.
И вот эти вот два краешка, которые отрубили...
Это просто отрубили, как щепочки.
Щепочки, да, которые сгорают, особенно сухие,
очень
в течение
быстро.
Там... Получаса.
Да, а вот уже на само изображение Спасителя, ну, рука не поднялась. И мне кажется, вот просто экспонировать эту икону, показать ее, это ведь одновременно и сказать, как тяжко было людям и в каких совершенно неимоверных, в общем, скотских условиях жили люди, и как они все-таки не оскотинились, как они, вот, подойдя к краю, в пропасть не бросились вслед за евангельскими свиньями. И вот такого рода экспонаты, они очень дороги, они даже не нуждаются в каких-то пояснениях, они нуждаются в том, чтобы люди видели. Мы с признательностью подобного рода вещи примем, иконные изображения, фотокопии, может быть, переписка какая-то, может быть, молитвословы. Мы сейчас собираем это проект совместный кафедры церковной истории Московской духовной академии храма преподобного Сергия. Сейчас мы собираем будущие экспонаты в храме преподобного Сергия. Это можно, их можно принести туда, оставив за свечным ящиком, оставив ваш телефон и имя, сказав, что вы хотите это оставить для музея. Телефон храма 623-47-80, код Москвы 495, и наш адрес — Крапивинский переулок, дом 4, ближайшая станция метро Трубная.
Отец Александр, а вы не боитесь этим своим музеем войти в диссонанс с общим таким отношением, ну, как бы какой-то, знаете, у нас сейчас к истории есть некое отношение, во всяком случае, некий вектор, вот он прослеживается у нас, понимаете, победа, ну, безусловно, к ней отношение святое, все, что было после этого, вот, страна поднималась из руин, все было трудно, но мы смогли, мы делали ракеты, перекрыли Енисей, и далее со всеми остановками. А вы внезапно предъявляете эти экспонаты и говорите, что людям жилось настолько трудно и тяжело, и вот это самое время подъема страны было связано с невероятным личным подвигом, жертвами какими-то, а порой, кстати говоря, и неоправданными. Потому что, понимаете, прошло сколько там лет, у нас голод-то сохранялся,
Дон не прекращался.
У Абрамова, по-моему.
У Федора Абрамова. Федора,
да, в «Братьях и сестрах» это очень хорошо описано, как люди спустя много лет уже после войны продолжали голодать просто потому, что такова политика была.
Ну а что говорить, освоение целины в 60-е годы стало следствием необходимости преодолеть зерновой дефицит в стране, которая обладает огромными запасами черноземов.
Которая продавала оружие в таких количествах Египту, что не могла потом остановиться, а хлеб покупала в Канаде.
Да, хлеб покупала в Канаде до момента прекращения существования СССР. Я думаю так, что если мы находимся в демократическом пространстве, то всем тем, кто стоит на позициях законопослушности, должно быть предоставлено слово. И в этом смысле люди, придерживающиеся церковных убеждений, не должны на основании каких-то современных модных веяний оказаться ущемленными. Я под ущемленностью имею в виду не вопли относительно оскорбления религиозных чувств, а возможность высказываться, в том числе по тем проблемам истории своей собственной страны, часть которой они и являются. Верующие люди 60-х, 70-х годов, которые в 60-е годы хрущевские гонения были сопоставимы по жесткости с гонением первых лет советской власти. Другое дело, что
не расстреливали.
Другое дело, что не убивали, не, вернее, не убивали с помощью оружия, но уничтожали экономическими методами. Оказалось, что экономические методы вполне себе действенны.
А лагерь Пермь-89 существовал до конца Советского Союза. А, впрочем, он да совсем недавно был закрыт. А туда духовенство стройными рядами шло.
Ну вот, и поэтому, мне кажется, вот такие свидетельства. У нас есть много однотипных, нам принесли много достаточно однотипных иконок в таких совсем простеньких окладах, с бантиками привязанными. А иконы – это какие-то картинки, которые в 50-е годы выпустили подпольные какие-то фарцовщики на Украине и потом распространили по Советскому Союзу. И вот почти каждый храм, который открывался в начале 90-х годов, имел подобную коллекцию икон, потому что откуда было взять иконы? Люди из домов приносили. И вот то, что прошло через 50-е, 60-е, 70-е годы, оказалось в первых храмах начала 90-х годов, и вот эта преемственность сердечная, глубокая, которую никто не смог перешибить, она, мне кажется, очень важной. И вот, в общем, это и есть идея, музея. Вот у Зомбарта есть мысль, марксизм относится к человеку как к сволочи. Он там вот так прямо это говорит. И очень многие готовы согласиться. Да, я скот. А многие не готовы. И вот те, кто не готов, они никакие не протестующие люди. Они не выходили на манифестации, вооруженные выступления типа Шуйских в 20-е годы, в 18-м году. Они быстро очень были подавлены. А люди просто жили той жизнью, без которой они не могли. Они веровали перед этими, конечно, такими страшненькими иконочками, молились перед ними, просили Бога о своем. И в каком-то таком подводном течении дожили, а многие нет, до того времени, когда свою веру можно стало опять свободно исповедовать. И дело не в том, что стало можно, а в том, что их жизнь и их верование, и есть ответ на вопрос, можно ли оскорбить религиозные чувства. Нет, нельзя.
Я вспоминаю публикацию в журнале «Фома», я уже не помню, как она называлась, кто был ее автором, но про Бога в решете, когда внук подбежал к родителям и поделился своим открытием: «Мама, папа, а у бабушки, оказывается, Бог в решете». Что имелось в виду? Имелось в виду, что у нее в кухне в посудном шкафу висел дуршлаг, а под дуршлаком она прятала икону. Угу. И когда была возможность, в доме не было свидетелей, она снимала дуршлаг, молилась, и потом снова вешала его на место. Внук однажды подглядел и вывел бабушку на чистую воду. Оказывается, у нее Бог в решете. Вот такие эпизоды, я думаю, что их много было в то время, потому что действительно были бабушки, которые тайно крестили своих внуков, все об этом знают. Сейчас уже, а тогда это потому, что там дети могли принадлежать какой-нибудь партийной верхушке или вообще, в принципе, быть какими-то передовиками производства, и подобные факты в биографии их уже собственных детей, то есть внуков тех самых верующих бабушек, они бы, конечно, на пользу не пошли их карьере, поэтому бабушки это скрывали, брали, так сказать, инициативу на себя. Вот. Вот это те эпизоды, которые, я думаю, известны многим. А то, о чем рассказываете вы, что можно увидеть в вашем музее, это какая-то, получается, уже другая немножко история, альтернативная, которая расширяет наше представление о том, что такое были 50-е, 60-е и 70-е годы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Вот Алла привела пример про Бога в решете, а мне рассказывали, даже показывали подмосковные храмы, где была обратная история, куда по ночам приезжали члены политбюро, ну, вернее, скорее, их родственники, да, крестить детей своих и внуков, потому что, видимо, дети членов политбюро должны были быть крещенными, так или иначе, в отличие от детей простых рабочих.
А почему должны?
Ну, вот, факт остается фактом. Отец Александр, наверное, подтвердит, ну, да, вы тоже знаете эти истории.
Ну, известно, например, то, что... Когда умерла мама Леонида Ильича Брежнева, он ее очень нежно любил. И надо сказать, что вопреки распространенному мнению о цветущем махровым цветом произволе и роскоши жизни партийного аппарата этого времени, могила мамы Брежнева на Новодевичьем кладбище очень скромна. Вот. Так вот, ее отпевали. И впоследствии по просьбе Брежнева совершались панихиды. Я бы здесь, конечно, не хотел впадать в мифологию, которая почему-то сейчас очень распространена относительно того, что, например, Гагарин оказывается, не говорил, что Бога нет, а напротив защищал религиозные ценности, да еще с трибуны съезда комсомола. Конечно, ничего этого не было.
И храм Христа Спасителя не призывал восстановить.
Да, призывал, да, да. Призывал.
Вроде бы как призывал.
Призывал. Нам об этом здесь в эфире рассказывал один из его друзей.
Да, он рассказывал, как его Юрий Алексеевич возил в Троице-Сергиеву Лавру и знакомил с наместником. Вот здесь сидел человек, который лично рассказывал о том, как Гагарин знакомил его с наместником Лавры. И, в общем, это было довольно-таки со стороны Гагарина не просто вот таким жестом, а это вот отец такой-то, а вот каким-то, чем-то большим.
Там не суть, кто кого с кем знакомил, суть в том, что когда Гагарина везде, где бы он ни появлялся, сразу окружала толпа людей, естественно, его все узнавали, и невозможно было его не узнать, он же национальный герой. И когда к нему подошел отец наместника, говорит, пойдемте, мы покажем вам лавру, хотите, посмотрите музей, хотите что-то еще, он говорит, а можно сначала к мощам? Вот это были слова, которые действительно он произнес. То есть это не значит, что Гагарин был, знаете, каким-то там, действительно, не стоит здесь впадать в мифологию, да, да, экзальтацию, но у него была верующая мама. И, судя по всему, ну, а он с огромным уважением относился к вещам и вопросам, которые связаны с христианством.
Строго говоря, в этом и есть смысл религиозности вот 40-х, 50-х годов. К этому моменту у всех была верующая мама. Вот мама неверующая – это достояние уже 70-х, 80-х, 90-х и наших годов. Вот. И ясно, конечно, что это должно было, если речь идет о правящем классе, это должно было как-то соотноситься с нормами соответствующего партийного этикета, никто ничего не афишировал, но мне вот Владыка Петерим рассказывал, какое огромное количество разного рода генералов и партийных деятелей он перекрестил еще в 70-е и 80-е годы на пресловутых дачах, куда приглашали Высоцкого петь охоту на волков. Вот, и...
А Владыку Петерима крестить.
А его крестить. Эти люди потом далеко не все, когда церкви стали открываться, стали прихожанами. И я не уверен, конечно, что для всех из них это было внутреннее, это насущное действие. Очень часто это могло быть продиктовано или суеверием, или еще чем-то. Но это точно не было модой в 70-80-е годы для руководителей.
Отец Александр, а как вы, как пастырь, объясняете подобные вещи? Вот смотрите, это же, ну, наверное, кто-то бы это и лицемерием даже назвал, если партийные деятели, партия говорит о том, что Бога нет, Гагарин, опять же, в космос летал, Бога там не видел, как любили повторять в то время, и вместе с тем они приглашают на дом священника, чтобы он покрестил их ребенка. Ну вот, ну что это такое? Это как какое-то все равно внутреннее тяготение человека к чему-то большему, чем наша горизонтальная жизнь, видение себя в какой-то перспективе, там, я не знаю, ну, вечности, или это чисто бытовой такой все-таки, как это сказать, шаманизм, что пусть на всякий случай детеныш будет окрещен, мало ли чего, а то вдруг еще заболеет. Вот что это такое? Как это объяснить?
Я бы вам, может быть, сравнением ответил. Я человек, не имеющий ни слух, ни голоса. Вот. Но когда при мне фальшивят какую-то песню,
вы это слышите?
Я в общем в состоянии это услышать. Хотя, конечно, не могу объяснить, где и как. Я не знаю, что такое нота ля, и не знаю, что такое диез. Я думаю, что здесь то же самое. Здесь какая-то внутренняя, даже не то что на интеллектуальном уровне, даже на более сложном уровне, неосознаваемая тоска. Тоска из-за искаженности собственного существования. Некая такая неизбывность. Вот ты, как в одной песне поется, мы все имеем, дочь стража, уважение. Вот. А этого недостаточно. этого недостаточно. Что-то в твоей жизни пошло не так. И таким естественным движением, настраивающейся на правильные ноты души, становится стремление ко Христу. Ты ни о каком Христе не знаешь, ты не понимаешь, что это такое вообще, но ты видишь в том образе жизни, который ведут верующие люди, какую-то несомненную истинность. А к истинности тянется даже самый, наверное, такой скверный человек в какую-то минуту.
Сложная эта тема, вы знаете, потому что сегодня, когда вспоминают и то время, и когда смотрят на то, что происходит вокруг нас, люди, которые одной рукой крестятся, другой рукой делают какие-то вещи, несовместимые с, как это принято сейчас говорить, общечеловеческими ценностями.
Но это же всегда было.
Да, да. И как к этому относиться? Что это такое? Это вот как у Достоевского: «Широк человек, я бы сузил». Или все-таки лучше смотреть на самих себя, обращать внимание на то, что делаем мы, а остальным Бог судья?
Вопрос действительно тяжкий. Во-первых, это, конечно, не только наша ситуация, да? А Сицилия известна высочайшим уровнем религиозности.
О, да.
Высочайшим уровнем религиозности.
Сразу вспоминается музыка Нинарота, я прошу прощения, из «Крестного отца».
И Эннио Морриконе из других фильмов. Но она известна и другим, да? И это вполне сочетается.
Но это нормально, что это сочетается? Если это уж сочетается столько времени, то это стало нормой?
Это не может быть нормой, конечно, но это является данностью. Это является данностью. Причиной ведь, по которой очень много людей отшатнулись от церкви в революционное время, стало несоответствие между проповедью и действительным образом жизни, например, духовенства. Ведь не могли всех на свете расстрелять красные латыши. Это делал все тот же самый народ Божий, который до этого причащался и исповедовался. Поэтому такая шизофреническая раздвоенность сознания, в котором умещается и то, и другое, по-моему, есть данность, с которой мы должны считаться. В случае с этими коммунистическими деятелями, военачальниками всякими и партийными, правительственными чиновниками, у меня нет ответа на вопрос, а было бы лучше, если бы они вовсе не крестились, а продолжали просто свои дела. Дело в том, что они ведь тоже в большинстве случаев не опереточные злодеи, а такие люди, которые пришли творить безусловное зло. Ну, какой-нибудь директор Елисеевского гастронома, которого расстреляли уже в довольно вегетарианские времена.
Он друг.
Вот. Ну, и все-таки 80-е годы там уже. Вот. Но вот он с точки зрения тогдашнего времени, он преступник. С точки зрения нашего времени, сказали бы, что он оптимизировал систему торговли и так далее. Но это не убийца, не кровопийца. А мы, в общем, все-таки, наверное, тоже должны делать здесь различия. Ворюга нам милее, чем кровопийца, как Бродский нас учит. И поэтому я думаю, что мы должны оставить каждому человеку право на способность исправиться, измениться. Вот. И другое дело, когда ты открыто и сознательно, став христианином, попираешь Христово учение. Ты это можешь делать, будучи мирянином, будучи священнослужителем, будучи кем угодно. Вот. Если ты цинично обманываешь людей, это совсем другой спрос и совершенно другой разговор. Если речь идет о человеческих несовершенствах или о человеконенавистнической идеологии, которую пытаются сплести с христианством, это иная тема.
Давайте продолжим через минуту наш разговор. Напомню, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость нашей студии. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».